Нам пока нечего опасаться. Сдерживать наступающих, отказываться от стремительного движения вперед ради создания широкого сплошного фронта нет смысла. Может быть, как раз этого и хочется Гальвицеру. А контратаки пока не страшны. Перемелем. Тем более, что это, скорее всего, маневр. Ложная демонстрация, чтобы отвлечь наше внимание. Главный контрудар будет нам во фланг. Он еще придет. Березин положил руку на карту, закрыв район к югу от Большака. Важно, чтобы Квашин успел подготовиться как следует. «У Кожановского недооценивают пушечную артиллерию», — сообщил Бойченко. «Доходит до смешного. По отдельному пулемету вызывают огонь гаубиц, когда рядом идут батальонные, полковые и даже дивизионные пушки. Так не наберешься им снарядов. Такая же картина с малыми минометами. Ненужный пережог снарядов, которых у нас мало. Да, для мелких калибров расход боеприпасов у нас не ограничен, а на крупные — жесткий лимит», — вмешался Семенов. «Хорошо», — сказал Березин. «Так и запишите в приказе. Использовать все виды оружия согласно их боевому назначению». Семенов молча наклонил голову, черкнул для памяти в блокнот и спросил. «А как же с заявкой на крупные калибры? Не подавать?» «Фронт велик, от моря до моря, и всем нужны крупные калибры. Обойдемся тем, что у нас имеется», — предложил Бойченко. «Согласен», — кивнул Березин. «Дальше. У нас очень благоприятная обстановка. Оборонительная полоса противника прорвана, и сейчас бы сюда корпус 2. Как смотрите? Мы бы сразу положили противника на обе лопатки. Как бы там ни было, а предложить это фронту мы обязаны. Возможно, он поддержит. А так? Контратаки мы, конечно, отобьем, перемелем живую силу. Но и сами выдохнемся». Он побарабанил пальцами по столу и, прищурившись, задумчиво посмотрел перед собой, словно видел в пространстве будущее. «Будете писать приказ? Потребуйте самым строжайшим образом закреплять за собой достигнутое». «Есть», — сказал Семенов. «Шифровку во фронт я подготовлю. Надо, чтобы наш успех был подхвачен». «Хотел бы я знать, что готовят гитлеровцы», — в раздумье проговорил Березин. Эта мысль одинаково тревожила всех троих. Они не сомневались, что противник еще не сделал решительного шага, чего-то выжидает и тем сдерживает те силы армии, которые могли бы быть использованы. А пока приходится держать их в резерве на случай непредвиденного оборота дела. Глава 12. Хорошо. Воздух напоен запахами смол, прелой листвы, горьковатого осинника. После листопада поблекшая сухая листва чуть слышно шуршит под ногами. Кажется, шел и шел бы по мягкому ковру, настланному поверх приникших трав, слушая, как шепчутся кудлатые сосны. Даже такая по-осеннему оцепенелая и грустная мила была сердцу Крутого природа Белоруссии. Он слушал ее едва уловимую песню без слов и немного завидовал музыкантам. Они могут услышать музыку природы, запечатлеть ее в звуках и донести их до людей. Да, близка была сердцу Крутого Белоруссия, как только что освобожденная земля, как родина его предков. Ее грустные песни пела мать, укачивая его маленького, о ее дремучих лесах говорила она ему первые сказки. Но Крутов был дальневосточником, куда бы ни бросала его судьба, ему снились родные просторы. Что поделаешь? Ласковей, ближе ему суровый край, с широким Амуром и тайгой, всхолмленной, как море, во время шторма, с подымающимися повсюду городами и поселками, с электрическими огнями, что вдруг негаданно засверкают из-за лохматой сопки навстречу паровозу. Там он учился, вырос, окреп. Там он узнал, что такое родина. «Эй, Крутов!» — громко позвали сзади. По лесу отдалось и покатилось эхо. «В чем дело?» — отозвался он. «Иду!» «У-у-у!» — насмешливо пронеслось по лесу и замерло далеко в темной чаще. «Да полковника быстрей!» — и снова вдалеке откликнулось. «Ей-ей!» Крутов прыжком одолел кювет и быстро пошел по дороге. Он не любил медленной ходьбы, да еще с привалами, опередил идущего со связистами командира полка, и теперь его звали назад. Черняков, опершись спиной о дерево и вытянув ноги в крепких яловых сапогах, сидел возле рации, слушал и отмечал подчеркиваниями точками пункты на своей кодированной карте. Щелкнув рычажком на рации, он сказал: «Понял вас хорошо, прием». Окончив разговор, он подозвал Крутова. «Из дивизии передают, что Безуглова здорово жмут в Королева. Нам приказано наступать на Ранина и отвлечь противника на себя. Догоняй батальон и передай комбатам, пусть готовятся. А сам присмотри мне хорошее место для командного пункта». Крутов пустился за батальонами, обгоняя одиночных бойцов, задержавшихся по разным причинам. Один собирал в вещевой мешок немецкие сигнальные ракеты, другому командир приказал смотать на катушку тонкий красный провод, а какому-то старшине приглянулась трофейная повозка с крепким парусиновым верхом, заполненная разным скарбом, и он оставил бойца присмотреть за ней. После каждого наступления следует период обороны, а в обороне пригодится все. На дороге то и дело попадалось брошенное немцами имущество. Попавшая одним колесом в кювет пушка, возле которой лежали убитые осколками громадные толстоногие лошади, которых не успели даже отстегнуть, противогазы, коробки с пулеметными лентами, круглые лепешки противотанковых мин. Разбросав руки, валялся мертвый гитлеровец в распахнутом мундире. Скатившаяся с головы каска лежала рядом с ним, и на ней внутри можно было прочитать фамилию хозяина, выведенную химическим карандашом. Белые клоки бумаги, писем и фотографий с оставшимися на них следами грязных ботинок устилали дорогу. Глаза Крутова привычно фиксировали картины фронтовой дороги, когда близкий грохот артиллерийского налета заставил его насторожиться. «Ого, дает!» — пробормотал он и припустил бегом. Дорога, вильнув, опустилась в широкую и глубокую лощину. Среди темных ельников в упряжках стояли орудия полевой батареи, а чуть дальше, на опушке небольшой рощицы, Крутов увидел бойцов и офицеров из батальона Усанина. Он нашел комбата, тот был встревожен. «Не слышал, какая задача?» «Будем наступать на Ранина. Готовься, посылай разведку». «Уже ушли», и кивком указав на горящее Королева, добавил: «Жарко соседу». «Наша задача — отвлечь силы гитлеровцев на себя», — сказал Крутов. Времени, чтобы подготовиться к наступлению, не хватало. Надо было выявить цели, а когда успеть? И Черняков ориентировал артиллериста в основном по деревне, в надежде, что с началом атаки на Ранина цели себя покажут. Вступать в бой сходу всегда несколько рискованно, особенно если противник стоит в обороне давно. Могут быть самые неожиданные обороты, и комбаты нервничали. «Товарищ хозяин, мы еще не готовы!» «Что вы копаетесь?» — горячился Черняков, на которого наседал Дыбачевский. «Не можем же мы тратить на подготовку боя весь день! Как работать, не зная, что и где? На то и начинаем, чтобы узнать. Я сам рядом, помогу!» Черняков рассчитывал еще на час-полтора. За это время, возможно, было успеть осмотреться. Однако у Безуглова создалось очень тяжелое положение, и Березин потребовал от Дыбачевского немедленных и решительных действий. Насколько положение было серьезно, Дыбачевский понял из того, что Березин обещал наградить всех бойцов и офицеров, отличившихся в атаке, независимо от того, будет взята деревня Ранина или нет. Важна была атака сама по себе. Втайне Дыбачевский иронизировал по поводу, как он считал, неудачи Безуглова. «Выскочил, а теперь выручай, так-то всякий сумеет». Самолюбие, несколько разыгравшееся после ночного приказа, было удовлетворено. К тому же сейчас, когда, по слухам, Безуглов находился на монастырском холме, он нисколько ему не завидовал. Когда артиллерия приступила к работе, в полк прибыл десяток танков. Это Дыбачевский, понимая, что одна пехота, да еще без достаточной подготовки, ничего не сделает, взял их из полка Каратухина и перебросил к Чернякову. Здесь хоть будет видимость серьезного наступления. Черняков обрадовался танкистам. «Что же вы с опозданием?» — радушно встретил он офицера-танкиста, явившегося к нему на наблюдательный пункт для взаимодействия. «Только что получил задачу». «Ну ничего, сейчас обо всем договоримся», — сказал Черняков и стал звонить комбатам, чтобы порадовать вестью о неожиданной поддержке. Когда танки вышли на исходный рубеж, занимаемый батальонами, в ранено хорошо видимом среди немцев поднялась суматоха. До них дошел рев танковых моторов, и они вынуждены были спешно перестраивать боевые порядки. Их артиллерия перестала громить Королева и перенесла огонь на рощу, где находились батальоны Чернякова. Стреляли даже орудия прямой наводки, которых немало находилось в Ранино. Однако это уже не могло задержать атаки. Под дымной пеленой, окутавшей лес, взвились красные ракеты. Танки вырвались на открытое пространство и, стреляя с коротких остановок, двинулись на Ранино. Стрелковые цепи, несмотря на огонь, поднялись дружно. Велико было воодушевление бойцов, поддержанных такой техникой. Разрывами вражеских снарядов и гусеницами машин была перебита и порвана в разных местах проводная связь. Еремеев ругал, на чем свет стоит, и связистов, что до сих пор не могли разобраться, где концы своих и чужих порванных проводов, и танкистов, подошедших без предупреждения, и начальство, приславшее их в самый последний момент перед атакой. «Связь!» — стонал он, хватаясь за голову. «Связь! Каким чертом передавать команды?» Ответа не было. Своя артиллерия без связи не могла помочь атакующим с закрытых позиций, а он, комбат, не мог распорядиться ротами, и тогда он выскочил из щели и, размахивая пистолетом, очертя голову, бросился вслед за бойцами. Он не знал, что будет с его батальоном, с ним, но если невозможно руководить, помочь, надо быть вместе, чтобы никто не посмел сказать: «Вот, послал нас на верную смерть», а сам отсиделся в щели. Надо было находиться там, откуда удобнее управлять боем. Ни впереди, ни сзади, а там, где нужно было для пользы дела. Еремеев бежал вместе с бойцами и кричал вперед. Пусть грохот и выстрелы заглушали его голос, но зато люди видят, что командир с ними, значит, все в порядке, значит, ворвутся в деревню. Пронзая вечерний воздух тысячами игл, заблистали трассирующие пули, заткав все пространство перед деревней. Бойцы залегли, словно уперлись в невидимую колючую стену. Пулеметный огонь оторвал живое тело батальона от броневого щита, а снаряды рвали и калечили людей, искавших защиты у земли. Техника навлекла на себя такой шквал огня, в каком еще не бывал батальон Еремеева. Заметив, что противник положил стрелковые цепи, танкисты не решились врываться в деревню. Заколесив по полю, машины ввязались в огневой бой с противником. Лишившись стремительного порыва, подвижности, танки потеряли свое преимущество, превратились в мишень на поле боя, и враг не замедлил воспользоваться этим. С визгом, скрежетом ударил противотанковый снаряд в броню. Как струя из бронзбойта, на десяток метров брызнул фонтан искр. Шапка пламени, сорвав башню, взлетела над погибшей машиной. Атака была отбита, батальоны залегли перед деревней. Первый раз в жизни Чернякова так беспорядочно комом начался бой. Он не подозревал, что Ранино, где накапливались силы противника для контратаки на Королева, было для него орешком не по зубам, будь даже танков вдвое больше, а времени на подготовку целый день. Бой еще продолжался. Артиллеристы, наладив связь, давили огневые точки, гремели орудийные выстрелы, огрызались огнем остановившиеся танки. Но стройный механизм полка, созданный для боя, работал вхолостую. Выпало одно звено из неразрывной цепи, залегла и не подавала признаков жизни пехота. Черняков, подавленный, хмурый, молча стоял в траншее. Он-то хорошо знал, что пехоту вторично под такой огонь не поднять. А без нее, как костер без новых дров, угаснет и бой. Надо было что-то делать. Он жестом подозвал к себе Крутова.